Глава 13. Страшно закричал мертвец и уже хотел было вонзить в парубка желтые зубы свои, как вдруг неизъяснимая тишина снизошла на всю землю, и, плача крепкою казацкою слезою, старый Перебендя, да Евтух Серомаха, да Чумаченко, да не туды хата, да другой Чумаченко, да и весь Незамаевский курень обнялся, свился в клубок и, славя запорожское лыцарство, покатился так далеко, что более никогда уж не возвращался. Неизвестный Гоголь.
«Все-таки правильно мы дальше не пошли», — рассуждал Жихарь, когда страшные места оказались далеко позади. Отступать в легкой обуви было даже и не обидно. Только ночевать все равно пришлось в лесу. Богатырь отказался от помощи Будимира и с удовольствием показал побратиму свое умение обходиться без огня. Вскоре они уже безмятежно толковали у костерка.
«А я полагаю, что всей неизвестной стране мы смогли бы совершить немало славных дел и посрамить маловеров», — возразил принц.
Дурацкая, по мнению Жихря, шапочка была ему тесна, он долго мучился, пока не разобрался с ремешком на затылке. Жихарь лениво сдвинул свою шляпу на лоб.
«Нет, я так не думаю, и вот почему. Ладно, самоходная повозка, конечно, дело удивительное. Такую у нас могут из волшебников устроить человека два от силы три, да и у вас не больше. Заметь, что нужно в этом случае волхву сразу несколько заклинаний твердить, чтоб колеса вертелись, чтоб огни горели и чтоб вой раздавался. Но в повозке-то кто сидел? Разве не хлюды, умудренные сединой? Стражники там сидели. А стражники, брат, это народ, сам понимаешь, какой».
«О да, увы и ах», — сказал Яртур. «Эти наемные мужланы таково тупы, что зачастую не в силах отличить доблестного деяния от гнусного нарушения законов. Они так и норовят ввергнуть благородного воителя в узилище, а потом удивляются, не досчитавшись руки, либо самой головы».
«Вот-вот. Если допустить, что все стражники там суть могучие колдуны, то каковы же волшебники? А то мы помыслить ужасно. А если стражники обыкновенные, то какой ж дурак им самоходные повозки доверяет? Нет, сэр-брат, ну-ка такую страну куда подальше, а дыробойные снасти вспомни. Это же совсем срам. С такой штукой любая мразь может положить опытного бойца, хотя бы и нас с тобой. Одна радость, что ходят они как вареные».
«Позвольте добавить, сэр Джихар, я полагаю, что они там у себя просто-напросто обленились, утратили способность двигаться скоро и ловко, как подобает настоящему воину. Из-за повозок они разучились бегать, а при громовом оружии нет нужды в боевых искусствах. Темный ужас охватывает меня при мысли о том, что случилось с нашей одеждой и поклажей. В таком случае должны были исчезнуть и наши обновы, ведь их еще не сделали».
«Или уже не сделали», — сказал Жихарь. «Для того и воюем, брат, чтобы все года и времена шли одно за другим, а не вперемешку. Но чур об этих делах лучше не говорить».
Они еще крепко поспорили насчет того, какой клинок лучше, листовидный или карпоязычный. Потом Яртур заявил, что Жихарь в этой шляпе вылитый беликит, только без меча кольта. Заснули, не заботясь о страже. Будимир был птица надежная. Камнеед угрелся у него под крылом, а может, они тоже побратались. Утром Жихарь спросил Яртура:
«Слушай, ты не знаешь, кто такая Салтычиха?»
«Скорее всего, леди».
«Ясно, что не мужик, а точнее».
«Мне не встречалась женщина с таким именем».
«А мне сегодня во сне встречалась. Я не орал. Снилось мне, что эта самая Салтычиха меня бьет, мучает, за косы таскает».
«Простите, сэр Джихар, за что таскает?»
Заку? Вот горе! Чужой сон увидел.
Что же из этого, сэр, брат? Причудливые видения часто посещают спящий разум, особенно в пути. Мне, к примеру, нынче привиделось, что я еду верхом на жалкой кляче. На голове у меня вместо шлема какое-то дурацкое оловянное блюдо. Оруженосец мой вовсе сидит на осле, пьяный и пузатый. А впереди возвышается сооружение вроде конической башни, украшенной четырьмя вращающимися лопастями. И я, представьте себе, со всей возможной яростью мчусь на эту постройку с копьем наперевес.
Дивен твой сон, а все равно не к добру.
Но покуда все было хорошо.